Увидев фотографию священника, Торн сразу же поехал в Лондон, судорожно перебирая в мозгу все, что могло помочь разобраться в этом деле. Катерина была беременна. Священник оказался прав. И теперь Торн уже не мог игнорировать остальные слова Тассони. Он попытался вспомнить их встречу в парке. Имена, места, куда он должен был поехать по настоянию священника. Он попытался успокоиться, вспомнить все недавние события, разговор с Катериной, анонимный телефонный звонок. «Прочитайте газеты», — сказал знакомый голос. Но Тор никак не мог припомнить, кто это мог быть. Кто вообще знал, что он был связан со священником? «Фотограф! Это был его голос! Габбер Дженнингс!» Приехав в офис, Торн заперся в кабинете. Он соединился с секретаршей по селектору и попросил ее позвонить репортеру. Того не было дома. Она доложила об этом Торну и добавила, что звонила жена. Она захочет поговорить об аборте, а он еще не был готов ответить ей со всей определенностью и решил перезвонить ей попозже. «Он убьет его, пока тот спит в утробе», — вспомнил Торн слова священника. Торн быстро отыскал телефон Чарльза Гриера и объяснил ему, что им необходимо срочно увидеться. Визит Торна не удивил психиатра. Между беспокойством и отчаянием Катерины теперь почти не было границы, и доктор видел, что несколько раз она уже переступала эту черту. Страхи женщины росли, и он беспокоился, как бы Катерина не решилась на самоубийство.
«Никогда нельзя угадать, как далеко зайдут эти страхи»,
— сказал врач Торну в кабинете.
«Но, честно говоря, я должен сознаться, что она готовит себя к серьезнейшему эмоциональному потрясению».
Посол напряженно сидел на жестком стуле, а молодой психиатр сильно затягивался табачным дымом, стараясь поддержать огонь в трубке, и расхаживал по комнате.
«Ей стало хуже?»
— спросил Торн дрожащим голосом.
«Скажем так, болезнь прогрессирует».
«Вы можете чем-нибудь помочь?»
«Я вижу ее 2 раза в неделю и считаю, что ей нужны более частые консультации».
«Вы хотите сказать, что она сумасшедшая?»
«Она живет в мире своих фантазий. Эти фантазии очень страшны, и она реагирует на этот кошмар».
«Что за фантазии?»
— спросил Торн. Гриер помолчал, раздумывая, стоит ли все рассказывать или нет. Он тяжело опустился на стул и прямо взглянул в глаза собеседника.
«Во-первых, она выдумала, что ее ребенок на самом деле не ее».
Эта фраза поразила Торна, как гром среди ясного неба. Он застыл и ничего не мог ответить.
«Честно говоря, я рассматриваю это не как страх, а как желание. Она подсознательно хочет быть бездетной. Так я это трактую. По крайней мере, на эмоциональном уровне».
Торн сидел ошеломленный и продолжал молчать.
«Конечно. Я не могу даже предположить, что ребенок для нее не имеет значения», —
добавил Гриер.
«Наоборот, это единственное и самое важное для нее на свете. Но почему-то она считает, что ребенок – угроза для нее. Я не знаю, откуда именно идет этот страх. От чувства материнства, эмоциональной привязанности или просто мысли, что она неполноценна, что ей не справиться».
«Но она сама хотела ребенка», —
выдавил наконец Торн.
«Ради вас».
«Нет».
«Подсознательно. Она старалась доказать, что достойна вас. А как лучше доказать, чем родить вам ребенка?»
Торн смотрел прямо перед собой, в глазах его горело отчаяние.
«А теперь обнаруживается, что она не справляется с реальной жизнью», —
продолжал психиатр.
«И она пытается отыскать причину, чтобы не считать себя неполноценной. Она выдумывает, что ребенок не ее, что ребенок зло».
«Что?»
«Что она не может полюбить его», —
объяснил Гриер.
«Потому ищет причину, отчего он недостоин ее любви».
«Катерина считает, что ребенок зло?»
Торн был потрясен, на лице его отражался страх.
«Сейчас ей необходимо это чувствовать», —
объяснил психиатр.
«Но дело также и в том, что другой ребенок был бы для нее гибелью».
«Все же в каком-то смысле ребенок – зло?
Это только ее фантазия. Так же, как и то, что ребенок не ее.
Торну стало трудно дышать. Горлу подступил комок.
Не стоит отчаиваться.
Ободрил его Гриер.
Доктор!
Да?
Торн не мог продолжать.
Вы хотели что-то сказать?
На лице доктора появилась озабоченность. Человек, сидевший перед ним, просто-напросто боялся говорить.
Мистер Торн, с вами все в порядке?
Мне страшно.
Конечно, вам страшно.
Я хотел сказать, я боюсь.
Это естественно.
Что-то ужасное происходит.
Да, но вы оба это переживете.
Вы не понимаете.
Понимаю.
Нет.
Поверьте мне, я все понимаю.
Почти плача, Торн схватился за голову руками.
У вас тоже сильное переутомление, мистер Торн. Очевидно, более сильное, чем вы предполагаете.
Я не знаю, что мне делать.
Во-первых, вы должны согласиться на аборт.
Торн поднял глаза на Гриера.
Нет.
Твердо сказал Торн.
Если это исходит из ваших религиозных принципов...
Нет.
Но вы легко должны понять необходимость.
Я не дам согласия.
Вы должны.
Нет.
Психиатр откинулся на стуле и с ужасом посмотрел на посла.
Я бы хотел знать причины.
Тихо произнес он. Торн смотрел на него и не шевелился.
Мне предсказали, что эта беременность прервется. Я хочу доказать, что этого не произойдет.
Доктор уставился на него в крайнем изумлении.
Я знаю, что это звучит нелепо. Возможно, я сошел с ума.
Почему вы так говорите?
Торн тяжело посмотрел в ответ и заговорил, с трудом выдавливая слова.
Потому что эта беременность должна продолжаться, чтобы я сам не начал верить.
Верить?
Как и моя жена. Что ребенок — это...
Слова застряли у него в горле. Он поднялся и почувствовал беспокойство. Дурное предчувствие охватило его. Торн ощутил, что сейчас должно что-то случиться.
Мистер Торн.
Извините меня.
Пожалуйста, садитесь.
Резко тряхнув головой, Торн вышел из кабинета и торопливо пошел к лестнице, ведущей на улицу. Очутившись на улице, он кинулся к машине, на ходу вынимая ключи. Чувство панического страха усиливалось. Ему надо скорее вернуться домой. Включив мотор, Торн развернулся так резко, что завизжали шины, и рванул по направлению к шоссе. До Пирфорда было полчаса езды, и он почему-то боялся, что не успеет вовремя. Улицы Лондона были переполнены транспортом. Он постоянно сигналил машинам, обгонял их, проезжал на красный свет, и чувство беспокойства все сильнее охватывало его. Катерина тоже почувствовала гнетущее беспокойство и решила заняться домашними делами, чтобы подавить страх. Она стояла на лестничной клетке третьего этажа с кувшином в руке и раздумывала, как ей полить цветы, подвешенные над перилами. Ей не хотелось расплескать воду на кафельный пол. В детской, за ее спиной, Дэмьен катался на своей машине, пыхтя, как паровоз, и звук этот становился все громче по мере того, как он набирал скорость. Незаметно для Катерины миссис Бейлок встала в дальнем углу комнаты и закрыла глаза, как бы молясь про себя. По шоссе с предельной скоростью несся Торн. Он уже выбрался на магистраль М-40, ведущую прямо к дому. Лицо его было напряжено. Он изо всех сил сжимал руль. Каждая клеточка тела словно старалась подогнать машину, заставить ее ехать еще быстрее. Автомобиль мчался по шоссе. Торн сигналил, и все пропускали его вперед. Он подумал о полиции и взглянул в зеркальце дальнего вида. Увиденное потрясло его. По пятам следовал громадный черный автомобиль – катафалк. Катафалк приближался, и лицо Торна окаменело. В Пирфорде Дэмьен все сильнее разгонял свою игрушечную машину, подпрыгивая на ней, как на скаковой лошади. В коридоре Катерина встала на табуретку. В комнате Демьена миссис Бейлок пристально смотрела на ребенка, направляя его действия усилием воли и заставляя его ехать все быстрее и быстрее. Мальчик разгонялся. Глаза и лицо отражали безумие. В автомобиле Торн застонал от напряжения. Стрелка спидометра показывала 90 миль, потом 110. Но катафалк не отставал, настойчиво преследуя его. Торн уже не мог остановить себя, не мог допустить, чтобы его обогнали. Двигатель ревел на пределе, но катафалк приближался и, наконец, поравнялся с бежевым автомобилем посла.
«Нет!»
– простонал Торн.
«Нет!»
Некоторое время они ехали рядом, потом катафалк начал медленно уходить вперед. Торн налег на руль, приказывая машине ехать быстрее, но катафалк продолжал удаляться. Гроб, установленный в нем, медленно раскачивался. В доме Торна в Демьен разогнался еще сильнее. Его машина наклонялась, когда он бешено носился по комнате, а в коридоре Катерина пошатнулась и протянула руки вперед, стараясь удержаться на табуретке. На шоссе катафалк неожиданно резко поддал газу и рванулся вперед. Торн испустил страшный крик. В этот момент Демьен пулей вылетел из своей комнаты и столкнулся с Катериной. Она упала с табуретки, судорожно пытаясь ухватиться за что-нибудь. Сбила рукой круглый аквариум с золотыми рыбками. Он полетел вслед за ней, послышался глухой удар. Через мгновение аквариум упал и разлетелся на маленькие кусочки. Катерина лежала, не шевелясь. Рядом с ней на кафельном полу билась золотая рыбка. Когда Торн приехал в больницу, там уже успели собраться репортеры. Они засыпали его вопросами и слепили вспышками фотокамер. А он отчаянно пытался пройти сквозь их строй к двери с табличкой «Интенсивная терапия». Приехав домой, он нашел миссис Бейлок в состоянии истерики. Она только и успела сказать ему, что Катерина упала, и скорая отвезла ее в городскую больницу.
«Скажите что-нибудь о состоянии жены, мистер Торн!»
– закричал один из репортеров.
«Убирайтесь отсюда!»
«Говорят, что она упала. С ней все в порядке?»
Газетчики пытались остановить Торна, но он прошел через двойные двери и побежал по коридорам, оставляя репортеров позади. Навстречу ему быстро шел врач.
«Меня зовут Беккер»,
— сказал он.
«С ней все в порядке?»
— в отчаянии спросил Торн.
«Она поправится. У нее сотрясение мозга, перелом ключицы и небольшие внутренние кровоизлияния».
«Она беременна?»
«Боюсь, что уже нет».
«Был выкидыш?»
— задохнулся он.
«Прямо на полу, когда она упала. Я хотел сделать исследование, но ваша служанка все убрала к нашему приезду».
Торн вздрогнул и обмяк, прислонившись к стене.
«Естественно. Подробности мы сообщать не будем. Чем меньше людей об этом узнает, тем лучше».
Торн уставился на него, и врач понял, что он ничего не знает.
«Вы же знаете, что она сама бросилась вниз».
«Бросилась?»
«С третьего этажа. На глазах у ребенка и его няни».
Торн тупо посмотрел на него, потом повернулся к стене. У него затряслись плечи, и врач понял, что посол плачет.
«При подобном падении обычно больше всего страдает голова. В каком-то смысле можно сказать, что вам повезло».
Торн кивнул, пытаясь сдержать слезы.
«Вообще вам во многом повезло. Она жива, и при правильном лечении никогда этого больше не повторит. Жена моего брата тоже была склонна к самоубийству. Однажды она залезла в ванну и взяла с собой тостер. Решила включить его и убить себя электричеством».
Торн повернулся к врачу.
«Дело в том, что ей удалось выжить, и она больше ничего подобного не делала. Прошло уже 4 года, и с ней все в порядке».
«Где она?»
«Живет в Швейцарии».
«Моя жена!»
«А, палата 44. Она скоро придет в себя».
В палате Катерины было тихо и темно. В углу с журналом в руках сидела сестра. Торн вошел и остановился, потрясенный увиденным. Вид Катерины был страшен. Бледное распухшее лицо, капельница с плазмой. Рука была загипсована и причудливо вывернута. Застывшее лицо не подавало признаков жизни.
«Она спит»,
— сказала сестра. Торн медленно подошел к кровати. Словно почувствовав его присутствие, Катерина застонала и медленно повернула голову.
«Ей больно?»
— дрожащим голосом спросил Торн.
«Она сейчас на седьмом небе. Пентатал натрия»,
— ответила сестра. Торн сел рядом, уткнулся лбом в спинку кровати и заплакал. Через некоторое время он почувствовал, что рука Катерины коснулась его головы.
«Джерри!»
– прошептала она. Он посмотрел на нее. Катерина с трудом открыла глаза.
«Кэти!»
– выдавил он сквозь слезы.
«Не дай ему убить меня!»
Потом она закрыла глаза и забылась сном. Торн приехал домой после полуночи и долго стоял в темноте, глядя на то место кафельного пола, куда упала Катерина. Он устал, напряжение не спадало, и Торн очень хотел заснуть, чтобы хоть на некоторое время забыть о происшедшей трагедии. Он не стал включать лампы и некоторое время постоял в темноте, смотря наверх, на площадку третьего этажа. Он попробовал представить Катерину, стоящую наверху и обдумывающую свой прыжок. Почему же она, серьезно решив покончить с жизнью, не прыгнула с крыши? В доме было много таблеток, бритвенных лезвий, десятки других вещей, помогающих покончить жизнь самоубийством. Почему именно так? И почему на глазах у Демьена и миссис Бейлок? Он снова вспомнил о священнике и его предостережении. «Он убьет неродившегося ребенка, пока тот спит в утробе. Потом он убьет вашу жену. Потом, когда убедится, что унаследует все, что принадлежит вам...» Торн закрыл глаза, пытаясь вычеркнуть эти слова из памяти. Он подумал о Тассоне, пронзенном шестом, о телефонном звонке Дженнингса, о безумной панике, охватившей его во время гонок с катафалком. Психиатр был прав. Он переутомился, и такое поведение только подтверждает это. Страхи Катерины начали распространяться и на него. Ее фантазии в какой-то степени оказались заразными. Но больше он не допустит этого. Теперь, как никогда, ему надо быть в полном разуме. Чувствуя физическую слабость, он пошел наверх по лестнице, нащупывая в темноте ступени. Он выспится и утром проснется свежим, полным энергии и способным действовать. Подходя к своей двери, Торн остановился, глядя в сторону спальни Демьена. Бледный свет ночника пробивался из-под двери. Торн представил себе невинное лицо ребенка, мирно спящего в своей комнате. Поддавшись желанию посмотреть на мальчика, он медленно подошел к комнате Демьена, убеждая себя, что здесь ему нечего бояться. Но, открыв комнату, он увидел нечто такое, что заставило его содрогнуться. Ребенок спал, но он был не один. По одну сторону кровати сидела миссис Бейлок, сложив руки и уставившись в пространство перед собой. По другую были видны очертания огромного пса. Это был тот самый пес, от которого он просил избавиться. Теперь собака сидела здесь, охраняя сон его сына. Затаив дыхание, посол тихо прикрыл дверь, вернулся в коридор и пошел в свою комнату. Здесь он попытался успокоить дыхание и понял, что его трясет. Неожиданно тишина взорвалась телефонным звонком, и Торн бегом кинулся к трубке.
«Алло?»
«Это Дженнингс»,
— раздался голос.
«Помните тот самый, у которого вы разбили фотокамеру?»
«Да».
«Я живу на углу Гроссверном и Пятой в Челси, и думаю, что вам лучше всего приехать прямо сейчас».
«Что вы хотите?»
«Что-то происходит, мистер Торн. Происходит нечто такое, о чем вы должны знать».
Квартира Дженнингса находилась в дешевом запутанном районе, и Торн долго разыскивал ее. Шел дождь, было плохо видно, и он почти совсем отчаялся, прежде чем заметил красный свет в башенке наверху. В окне он увидел Дженнингса, тот помахал ему, А потом вернулся в комнату, решив, что ради такого выдающегося гостя можно было бы немного прибраться. Он кое-как запихнул одежду в шкаф и стал дожидаться Торна. Вскоре появился посол, задыхающийся после пешего похода по 5 лестничным пролетам.
«У меня есть бренди»,
— предложил Дженнингс.
«Если можно».
«Конечно, не такой, к какому вы привыкли».
Дженнинг закрыл входную дверь и исчез в алькове, пока Торн мельком рассматривал его темную комнату. Она была залита красноватым светом, струящимся из подсобной комнатки. Все стены были увешаны фотографиями.
«Вот и я»,
— сказал Дженнинг, возвращаясь с бутылкой и стаканами.
«Выпейте немного и перейдем к делу».
Торн принял у него стакан, и репортер разлил бренди. Потом Дженнинг сел на кровать и указал на кипу подушек на полу, но посол продолжал стоять.
«Не хотите ли закурить?» —
спросил Дженнингс. Торн покачал головой. Его уже начинал раздражать беспечный домашний тон хозяина.
«Вы говорили, будто что-то происходит».
«Это так».
«Я бы хотел узнать, что вы имели в виду».
Дженнингс пристально посмотрел на Торна.
«Вы еще не поняли?»
«Нет».
«Тогда почему вы здесь?»
«Потому что вы не захотели давать объяснение по телефону».
Репортер кивнул и поставил стакан.
«Я не мог объяснить, потому что вам надо кое-что увидеть».
«И что же это?»
«Фотографии».
Он встал и прошел в темную комнату, жестом пригласив посла следовать за ним.
«Я думал, вы захотите сначала поближе познакомиться».
«Я очень устал».
«Ладно, сейчас у вас появятся силы».
Он включил небольшую лампу, осветившую серию фотографий. Торн вошел и сел на табуретку рядом с Дженнингсом.
«Узнаете?»
Это были снимки того дня рождения, когда Дэмьену исполнилось 4 года. Детишки на каруселях, Катерина, наблюдающая за ними.
«Да»,
— ответил Торн.
«Теперь посмотрите сюда».
Дженнингс убрал верхние фотографии и показал снимок Чессы, первой няни Дэмьена. Она стояла одна в клоунском костюме на фоне дома.
«Вы видите что-нибудь необычное?»
— спросил Дженнингс.
«Нет».
Дженнингс коснулся фотографии, обводя пальцем едва заметный туман, нависший над ее головой и шеей.
«Сначала я подумал, что это дефект пленки»,
— сказал Дженнингс.
«Но теперь смотрите дальше».
Он достал фотографию Чессы, висящей на канате.
«Не понимаю»,
— сказал Торн.
«Следите за ходом мысли».
Дженнингс отодвинул пачку фотографий в сторону и достал другую. Сверху лежала фотография маленького священника Тассони, уходившего из посольства.
«А как насчет этой?»
Торн с ужасом посмотрел на него.
«Где вы ее достали?»
«Сам сделал».
«Я считал, что вы разыскиваете этого человека. Вы говорили, что он ваш родственник».
«Я сказал неправду. Посмотрите на снимок».
Репортер снова коснулся фотографии, указывая на туманный штрих, видневшийся над головой священника.
«Вот эта тень над его головой?»
— спросил Торн.
«Да, а теперь посмотрите сюда. Этот снимок сделан на 10 дней позже первого».
Он достал другую фотографию и положил ее под лампу. Это был крупный план группы людей, стоящей в задних рядах аудитории. Лица Тассони не было видно, только контуры одежды. Но как раз над тем местом, где должна быть голова, нависал тот же продолговатый туманный штрих.
«Мне кажется, что это тот же самый человек. Лица не видно, зато хорошо видно то, что над ним висит».
Торн изучал фотографию, глаза его выражали недоумение.
«На этот раз он висит ниже»,
— продолжал Дженнингс.
«Если вы мысленно очертите его лицо, станет очевидным, что туманный предмет почти касается его головы. Что бы это ни было, оно опустилось».
Посол молча уставился на фотографию. Репортер убрал ее и положил на стол вырезку из газеты, где был запечатлен священник, пронзенный копьеобразным шестом.
«Начинаете улавливать связь?»
— спросил Дженнингс. Сзади зажужжал таймер, и Дженнингс включил еще одну лампочку. Он встретил взволнованный взгляд Торна.
«Я тоже не мог этого объяснить», —
сказал фотограф.
«Потому и начал копаться».
Взяв пинцет, он повернулся к ванночкам, вынул увеличенный снимок, стряхнул с него капли фиксажа, прежде чем поднести к свету.
«У меня есть знакомые в полиции. Они дали мне несколько негативов, с которых я сделал фотографии. По заключению патологоанатома, у Тассони был рак. Он почти все время употреблял морфий, делая себе уколы по 2-3 раза в день.
Торн взглянул на фотографии. Перед ним предстало мертвое обнаженное тело священника в разных позах.
«Внешне его тело совершенно здоровое, нет ничего странного»,
— продолжал фотограф.
«Кроме одного маленького значка на внутренней стороне левой ноги».
Он передал Торну увеличительное стекло и подвел его руку к последнему снимку. Торн внимательно пригляделся и увидел знак, похожий на татуировку.
«Что это?»
— спросил посол.
«Три шестерки. 666».
«Концлагерь?»
«Я тоже так думал. Но биопсия показала, что знак буквально вгравирован в него. В концлагере этого не делали. Я полагаю, что это он сделал сам».
Торн и Дженнинс переглянулись.
«Смотрите дальше», —
сказал репортер и поднес к свету еще одну фотографию.
«Вот комната, где он жил. В Сохо, квартира без горячей воды. Она была полна крыс, когда мы зашли внутрь. Он оставил на столе недоеденный кусок соленого мяса».
Посол начал рассматривать фото. Маленькая каморка, внутри которой был лишь стол, шкафчик и кровать. Стены были покрыты какими-то бумагами, повсюду висели большие распятия.
«Вот так все и было. Листочки на стенах — это страницы из Библии. Тысячи страниц. Каждый дюйм на стенах был ими заклеен, даже окна. Как будто он охранял себя от чего-то».
Торн сидел пораженный, уставившись на странное фото.
«И кресты тоже. На одной только входной двери он прикрепил их 47 штук».
«Он был сумасшедший?» —
прошептал Торн. Репортер посмотрел ему прямо в глаза.
«Вам видней».
Повернувшись на стуле, Дженнинс открыл ящик стола и вынул оттуда потрепанную папку.
«Полиция посчитала его помешанным», —
сказал он.
«Поэтому она разрешила порыться в его вещах и забрать все, что может оказаться нужным. Вот так я достал это».
Дженнинс встал и прошел в жилую комнату. Торн последовал за ним. Здесь фотограф раскрыл папку и вытряхнул ее содержимое на стол.
«Во-первых, здесь есть дневник», —
сказал он, вынимая из кипы бумаг обветшалую книжечку.
«В нем говорится не о священнике, а о вас. О ваших передвижениях. Когда вы ушли из конторы, в каких ресторанах вы питаетесь, где вы выступали».
«Можно мне взглянуть?»
«Конечно».
Торн дрожащими руками взял дневник и перелистал его.
«В последней записи говорится, что вы должны были встретиться с ним в Кью Гарденс. В тот же день он погиб».
«Он был сумасшедшим».
«Неужели?»
В тоне репортера прозвучала скрытая угроза, и Торн замер под его взглядом.
«Что вам угодно?»
«Вы с ним встретились?»
«Нет».
«У меня есть еще кое-что, мистер посол. Но я ничего не скажу, если вы будете говорить мне неправду».
«Какое вам дело до всего этого?» —
хрипло спросил Торн.
«Я ваш друг и хочу вам помочь».
Торн продолжал напряженно смотреть на него.
«Самое главное вот здесь», —
продолжал Дженнинс, указывая на стул.
«Так вы будете говорить или уйдете?»
Торн стиснул зубы.
«Что вы хотите узнать?»
«Вы видели с ним в парке?»
«Да».
«Что он вам сказал?»
«Он предупредил меня».
«О чем?»
«Он говорил, что моя жизнь в опасности».
«В какой опасности?»
«Я не совсем понял».
«Не дурачьте меня».
«Я говорю серьезно. Он непонятно выражался».
Дженнинс отодвинулся и посмотрел на Торна с недоверием.
«Это было что-то из Библии», —
добавил посол.
«Какие-то стихи. Я не помню их. Я подумал, что он ненормальный. Я не помню стихи и не мог их понять».
Дженнинс скептически посмотрел на него.
«Думаю, вам стоит довериться мне».
«Вы говорили, что у вас есть еще кое-что».
«Но я еще не все от вас услышал».
«Мне больше нечего сказать».
Фотограф кивнул, показав, что этого хватит, и вернулся к бумагам на столе. Включив лампочку без плафона, подвешенную над столом, он нашел газетную вырезку и протянул ее Торну.
«Это из журнала Astrologians Monthly. Заметка астролога о необычном явлении. Комета, которая превратилась в сияющую звезду. Как звезда Бетельгейзе 2000 лет тому назад».
Вытирая пот со лба, посол изучал заметку.
«Только это произошло над другим полушарием», — В Европе. 4 с небольшим года тому назад. Точнее, 6 июня. Это число вам что-нибудь говорит? Тогда вы узнаете вторую вырезку.
Ответил журналист, поднимая еще одну бумажку со стола.
С последней страницы римской газеты.
Торн взял заметку и сразу же вспомнил ее. Точно такая же хранилась у Катерины в записной книжке.
Это сообщение о рождении вашего сына. Это тоже произошло 6 июня 4 года назад. Я бы сказал, что это совпадение, а вы?
У Торна тряслись руки. Бумажка дрожала так, что он с трудом мог ее прочитать.
Ваш сын родился в 6 часов утра?
Посол повернулся к нему. В его глазах светилась невыносимая боль.
Я хочу выяснить, что это за знак на ноге у священника. 3 шестерки. Я думаю, он как-то связан с вашим сыном.
Мой сын умер!
Выпалил Торн.
Я не знаю, кого я воспитываю!
Он закрыл лицо руками, отвернулся и тяжело задышал. Дженнингс не сводил с него глаз.
Если вы не против, я мог бы помочь выяснить это.
Нет!
Простонал Торн.
Это мое дело.
Здесь вы ошибаетесь, сэр. Теперь это и мое дело.
Торн повернулся к нему, и их глаза встретились. Дженнингс медленно прошел в темную комнату и вернулся оттуда с фотографией.
В углу каморки у священника было небольшое зеркало.
С трудом выговорил Дженнингс.
Случайно в нем отразился я сам, когда делал фотографии. Довольно необычный эффект, вы не находите?
Он придвинул лампочку поближе, чтобы было виднее. На фотографии Торн увидел небольшое зеркало в дальнем углу комнаты, где жил Тассоне. В зеркале отражался Дженнингс с поднятым к лицу фотоаппаратом. Ничего необычного в том, что фотограф поймал свое изображение, не было. Но на этом снимке явно чего-то не хватало. У Дженнингса не было шеи. Его голова была отделена от туловища темным пятном, похожим на дымку.